Начинается передача «Православное слово». Священнослужители и представители Русской Православной Церкви в прямом эфире отвечают на вопросы и рассуждают о вечных ценностях и современности. «Православное слово».
Здравствуйте, друзья! Тема сегодняшнего православного слова – «Мое отношение к Богу, верность или маловерие». Сегодня 27 июня. Вместе с нами диакон, магистр богословия, историк, катехизатор, отец Константин Кокора. Добрый день, отец Константин. Так, включаю микрофон.
Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте, радиослушатели.
Радостно вас видеть.
Спасибо.
Друзья, присоединяйтесь к нашей беседе. Как обычно, в соцсетях можно отправлять свои вопросы. И пока еще работает наш телефон, мы его чуть позже назовем. Отец Константин, я предлагаю сначала разобраться, что такое маловерие. Вообще это неверие? Нет, это не неверие, это совсем другое. Или близко?
Ну, здесь, смотря, наверное, конкретный какой-то случай, мы можем сказать о том, что маловерие может быть ближе к неверию, а может быть как раз и какой-то верой. Но это ни в коем случае не само неверие. Когда я говорю о маловерии, скорее всего, я говорю о том, что у меня есть некое доверие к Богу, что я все-таки верю в то, что Он не просто существует, а в том, что Он мне помогает, Он меня любит, Он меня защищает, Он ко мне относится вот именно так, как относится отец к сыну. Но в какие-то бывают моменты в жизни, когда человек, причем очень естественным образом, отходит от такого понимания своих отношений с Богом, когда он, ему не хватает просто этой веры. Помните, в Евангелии был эпизод, и не один эпизод, когда сами апостолы проявляют свое маловерие. Господь в этом их укоряет, говорит о том, что вы маловерны, что вам не хватает именно доверия к Богу. Здесь мы должны сказать, опять же, вера в понимании евангельском – это не просто утверждение в том, что Бог существует, в том, что Он есть, как некий факт, да, непреложный, а именно акт доверия Богу, в том, что я доверяю Богу как тому, кого я называю уже на «ты», да, к моему личному Богу. С другой стороны, вера – это, опять же, верность этим отношениям, которые установлены с Богом. Но пока мы не дошли до таких отношений, что мы верны, наверное, мы его действительно либо доверяем, либо можем не доверять Богу.
Сомнение – это тоже маловерие?
Сомнение – это прекрасно. Почему? Потому что вера – это динамичные отношения с Богом. Как и отношения любые между двумя личностями, они претерпевают разные кризисы, разные пертурбации, разные событийные какие-то вещи. То есть мое отношение с Богом, оно всегда видоизменяется. И любой кризис – это точка роста. Когда я говорю, что да, что-то произошло, что не вписывается в мою концепцию сосуществования с Богом. Потому что любые кризисы, они дают… должны давать плод какой-то в виде развития этих отношений, в виде переначивания, в виде переосмысления какого-то своего действия по отношению к Богу. Потому что когда все хорошо, очень удобно верить. Когда все у тебя гладко, когда все у тебя прекрасно и тихо и спокойно, замечательно верить. Но как апостолы, они, когда, например, в центре бури, в эпицентре вот какого-то грандиозного события отрицательного характера, вдруг они говорят, а почему? Где Бог-то? Почему вдруг сейчас вот он нас как раз оставляет? И каждый человек это переживает. Но мы должны понимать, что Бог-то рядом на самом деле, да, и что здесь наши отношения ни в коем случае не прерываются. Бог не спит, Бог никуда не уходит. Просто мы его пока не чувствуем.
Отец Константин, я еще хочу вот уточнить, разобраться, что такое маловерие. Для православного человека есть каждодневные правила. Если человек их не соблюдает, это маловерие?
Вы имеете в виду…
Или это лень просто?
Скорее всего, второе. Скорее всего, лень. Здесь, опять же, понимаете, здесь все-таки правила, если мы говорим о правилах неких, вот, правилах поста, правилах приличия там в храме, правила молитвы, о том, что наполняет нашу жизнь, все-таки правила – это как некий идеал, да, к которому мы должны либо стремиться, или на который мы должны как-то походить, то есть на который мы должны всегда озираться, а вообще делаю ли, туда ли я иду или не туда. Возьмем те же молитвы, например. Это живые слова живых людей, которые обращались от сердца к Богу. Церковь в своем предании фиксирует эти молитвы для того, чтобы нам дать некий образчик, некий образец, канон, опять же, да, вот то же самое слово, значит. Некий канон молитвы, о чем Бога просить, к чему стремиться, о чем я должен у него просить, а что ему вообще как бы не должен с чем к нему обращаться. Если человек этого не понимает, если у него молитвы как таковой не существует, то здесь, конечно, вопрос в том, что нужен ли ему вообще Бог, по сути. Если человек не молится, значит, у него никаких отношений с Богом, наверное, нет. Форма отодвигается на второй план. содержание ни в коем случае не меньше, чем форма. Если человек своей жизнью показывает, что Бог ему в принципе не нужен, что он где-то на обочине, конечно, это значит, что это просто не просто маловерие, это отсутствие каких-либо вообще отношений с Богом. Но это, по-моему, очень редко бывает, потому что, как у нас говорят всегда, да, что человек в какие-то моменты жизни всегда обращается к Богу, особенно в кризис. Он всегда вот, говорит: «Господи, помоги, Господи, помилуй, спаси» и так далее, и так далее.
Отец Константин, вот мы подошли к такой теме сегодня, потому что церковный православный календарь для размышления предлагает евангельский отрывок. И когда вошел он в лодку, за ним последовали ученики его, и вот сделалось великое волнение на море, так что лодка покрывалась волнами, а он спал, Иисус Христос. Угу. Тогда ученики, подойдя к нему, разбудили его и сказали: «Господи, спаси нас, погибаем». И говорит им: «Что вы так боязливы и маловерны?» Потом, встав, запретил ветрам и морю, и сделалась великая тишина. Люди же, удивляясь, говорили: «Кто это, что и ветры, и море повинуются ему?» Ну, тут вот там маловерие.
Да, типичный случай маловерия, да, помните.
Ну, шторм, страшно.
Страшно, страшно. И кажется, что Бога рядом нет.
А Господь нет. Спит.
Да, и Господь спит. Я вспоминаю, как Григорий Богослов в пору арианской смуты, когда корабль церковный раскачивался в такой степени, что казалось, сейчас он развалится просто на куски, и православие, от православия ничего не останется, он писал свой трактат и в конце пишет: «Христос спит». Действительно, кажется, где Бог? Где Бог в самый кризисный момент? На самом деле мы должны понимать, что он как раз, он здесь совсем рядом, вот совсем буквально рядом. И здесь он укоряет. Почему? Потому что вдруг они подняли из-за этого целый как бы скандал, да, они начали протестовать, они начали бояться, они начали допустили мысль о том, что Богу они безразличны на самом деле, хотя он совсем рядом, да, и он говорит: почему вы так маловерны? Видимо, в противном случае, если бы этого не было, он бы сам усмирил каким-то образом. Наверное, надо было чуть-чуть потерпеть, может быть, наверное, надо было дождаться, либо, по крайней мере, не сваливать на него вину. Почему ты спишь? Вот мне сейчас плохо, а ты спишь. Он в эпицентре. Он прям в эпицентре этого зла. Мне кажется, вот наш христианский Бог, почему он заслуживает такой любви, в хорошем смысле, да, почему заслуживает, потому что как бы человек тоже, да, решает, как к нему относиться. И уважение, потому что именно в центре Господь находится с нами. Не где-то он, да, на берегу говорит: ребят, сейчас я вас спасу, вы тонете, а я здесь вот остаюсь где-то вот вместе безопасном. Я вот в центре вместе с вами.
Ну, еще вспоминается эпизод, когда апостол Петр тоже не смог пойти по воде.
Да, да, совершенно верно. Это второй эпизод с бурей, когда вот спустя, это 8 глава, там 14, да, что также они переплывают, и Христос идет по воде, и Петр восклицает: да, дай мне возможность идти к тебе. Он идет, и в конце концов вдруг начинает тонуть, и Господь говорит: что ж ты усомнился, маловерный?
Отец Константин, да. Вот то, что Петр не смог пройти по воде, это маловерие? Тогда мы все маловерны.
Да, но для Петра это было точно маловерие, потому что его веры хватало на то, чтобы идти по воде. Все, абсолютно, абсолютно. У нас каждый раз мы можем себя укорять в том, что мы маловерны, действительно. Помните, Господь говорит: если веру будете иметь горчичное зерно, сможете горы переставлять. У меня ни разу еще не получилось, видимо, у меня никогда так и не получится. Здесь сам факт того, что так доверие, когда ты говоришь: да будет воля твоя. И вот здесь вот все. Это большой риск. Вера — это огромный риск. Потому что ты можешь сказать что-то, ты можешь на что-то понадеяться, и вдруг ты понимаешь, что у Бога другие планы какие-то. Как часто люди приходят, говорят: вот я там молился, я ставил свечи, я заказывал молебны, чтобы что-то произошло, и вдруг этого не произошло. И ты понимаешь, что ты вроде как Богу доверился со своим каким-то желанием, а у Бога совершенно другие мысли по поводу тебя. И ты должен принять, что да, ты пока не понимаешь, в чем дело, но значит, это для чего-то нужно. Значит, вот даже подчас какие-то кризисные моменты, да, для чего, из-за чего болезнь, кто, что случилось такое, почему вдруг смерть, почему я, почему никто другой, что я самый худший. И у каждого человека такие вопросы возникают. Здесь, мне кажется, очень важна честность в том, что да, мы говорим, да, что есть такое, не могу я довериться, не могу идти вот дальше туда, пока куда, не смогу войти в эту дверь, вот пока я здесь, вот пока такие отношения у нас. И молиться, наверное, о том, чтобы Господь действительно вот дал больше этой веры. Потому что вера — это действительно на жизнь, когда ты открываешь дверь своего сердца Богу, говоришь: входи и делай вот здесь все, расставляй в моей комнате, в моей клете души, как ты видишь, так все и расставляй. Все-таки хочется самому больше иметь роль.
Отец Константин, да. Вот все-таки, когда у нас кто-то умирает из близких, что-то происходит, ну, неприятное, Вот это маловерие, если человек ропщет, или все-таки просто не соглашается, ну, с тем ходом жизни? Можно ли тут говорить, не соглашается с волей Божией в данный момент?
Ну, здесь нужно сказать, во-первых, что воли Божией на смерть и на грех вообще нет, а смерть — это как раз следствие грехопадения, что Бог смерти не творил, и что Бог, помните, когда Лазарь умирает, например, он тоже плачет. То есть Бог тоже не согласен с тем, какие законы сейчас правят в жизни. Как раз и пришел для того, чтобы нас от них избавить. И здесь нужно, конечно, себе, наверное, сказать, что я пока этого не понимаю. Это плохо, это отрицательный факт нашего существования. И это ненормальное явление. Смерть не должна была присутствовать, качествовать в нашей жизни. Но это есть. То есть, рождаясь, я примеряюсь с тем фактом, что в моей жизни когда-то наступит смерть. И Господь не побеждает смерть в конечном итоге, как нам бы хотелось. Да? Мы видим с вами, что все умирают. Ни разу мы не видели, что кто-то воскресал. Мы с вами видим постоянно, что да, каждодневно, ежечасно, ежеминутно, ежесекундно кто-то в мире умирает. Но мы говорим о том, что сама смерть изменила свой характер. Изменила свой характер. Теперь это не полное отчуждение от Бога, теперь это не нахождение где-то вдали от самого Спасителя. Это место встречи, это место жизни, это продолжающаяся жизнь за гробом, когда просто характер существования меняется. То есть у нас есть вот эта великая надежда. Господь говорит о том, что я воскрес, и теперь вы воскреснете потом. Но какие-то слова утешения, конечно, в первую очередь, мне кажется, они... То есть утешать... По моему мнению, можно, когда, например, я там посадил себе пятно на подрясник, вы меня будете шать, да ладно, там не будет этого видно, да, там. То есть вы мне говорите о том, что это не так важно, как бы, да, вот в образе нашего там, нашей жизни, нашего спасения. Когда мы говорим о смерти, здесь, мне кажется, утешения, они бесполезны, в каком смысле даже вредны, потому что утешиться в смерти невозможно, невозможно. Здесь мы должны говорить о том, что, наверное, ее нужно пережить, ее нужно встретить и осознать. То есть встретить именно как, вот, как некий вот акт такой вот реальности, от которого просто никуда не уйдешь. Хотя наша культура секулярная, она пытается отодвинуть вот, да, смерть куда-то вот на обочину, сделать ее как бы вот, как будто несуществующей, либо приукрасить ее, да, откуда прошли гробы, причем какие-то подчас очень какие-то шикарного просто вида, откуда пошли всякие вот эти языческие всякие приметы, языческие стремления как-то вот от смерти отгородиться. Христианин вступает в эти отношения со смертью. Он понимает, что смерть — это и вот некое явление, с которым ему придется когда-то столкнуться. И его нужно прожить, его нужно встретить как-то достойно. Как, мне кажется, сам человек, который находится в этой ситуации, лучше всего сам себе ответить. Не прячась за формулы, что, да, что так было лучше, например. Когда, например, умирают какие-то вот люди, еще не достигшие совершенно возраста, или там дети. О, это лучше, если бы он вырос, был там бандитом. Мне кажется, это просто полное вот, ну, какое-то кощунство. Кто знает, как это было лучше? Лучше ли что-то, точнее, хуже ли смерть, чем что-то такое? Мне кажется, смерть — это вообще самое худшее, что может быть. Вот в смысле того, что человек не живет, и никакой возможности дальше исправиться нету. Или иногда говорят, например, что в этом есть там, да, какой-то был бы смысл, там, вот, но мы его там, например, не знаем. Мы его действительно не знаем, но объяснить это вообще невозможно подчас. Вот.
То есть вера — это вот полное доверие и принятие того, что дает Бог. Просить мы можем, но в то же время должны соглашаться с тем, что на всю волю Божия. Ну, так, отец Константин, да. Я вот тут хочу сейчас, да, просто уточнить.
Давайте, да.
Ну, и если молодой человек просит отличного результата при сдаче ЕГЭ, молится об этом, а что-то не получается?
Ну, смотря из-за чего не получается. Чаще всего, может быть, вопрос именно к человеку должен быть, к молодому человеку, который что-то не...
То есть самому действовать нужно.
Да, то есть здесь это не значит, что когда мы молимся, как чаще всего, опять же, да, понимают это люди около церковного склада ума или неверующие, да, что Бог — это некий вот источник благодати, это так действительно, но на этом его функции, грубо говоря, не заканчиваются, на этом наши отношения не исчерпываются. То есть это не просто какой-то источник, с которого я черпаю силы, опять же, ту же благодать, знание, что что-то такое, к чему, кому я обращаюсь, просто как вот к некому дарителю. Бог, в свою очередь, мне говорит: хорошо, я помогу, я все сделаю, но от тебя тоже много чего зависит. Ты не уходишь вот, да, как бы от ответственности, ты не складываешь ее на меня. Ты действуешь, я тебе соработничаю. Даже такой, да, святоотеческий термин «соработничество Богу», когда мы говорим о том, что и Бог, и я вместе трудимся. Я верю в Бога, доверяя ему, я ему молюсь, и Бог верит в меня в конечном итоге. Он мне доверяет эту жизнь, говорит, я верю в то, что это случится. Потому что очень легко, да, вступить в такие отношения, да, что я вот Богу все... Я помолился, а где результат? Я поставил свечу, а где? Как люди говорят, да, я вот покрестил ребенка, и все будет хорошо дальше. Или я там повенчался, и все, и там, и муж никуда не уйдет. Нет, Бог это дает как некий залог. Он да, говорит, что да, я готов, да, соработничать. Но дальше человек никуда не уходит из этой жизни. Он также продолжает трудиться. И подчас, кстати, вот если с оценками, подчас это не самое главное вообще на самом деле. То есть Бог-то смотрит, он как в перспективе вечности, он видит всю карту, так сказать, твоей жизни. Он говорит, что да, может быть, тебе эти аттестат этот не нужен был отличный, потому что после этого ты бы, например, расслабился вообще, бы ничего больше по жизни не делал. Такое тоже бывает. Иногда это какая-нибудь четверка заставляет человека там, да, или какая-нибудь тройка-двойка заставляет человека просто пересматривать вообще всю свою жизнь. Здесь очень такой очень вот важный вопрос. У меня, кстати, так было. Я в Свято-Тихоновском университете, когда закончил магистратуру в прошлом году, у меня, получается, оппонент мой поставил отлично, научный руководитель отлично, а на защите мне поставили 4. У меня из-за этого красный диплом пропал. Я, знаете, как раз...
Несколько... Ну, обидно, да.
Обидно ужасно. То есть, и причем это было так чуть ли не без объяснений, и я несколько месяцев просто вообще не понимал, почему такое. Но сейчас я понимаю, что вот, чтобы показать, что это не самое, наверное, главное, что я не должен, как бы, мне очень хотелось сказать, вот у меня там красный диплом, да, одна, там, грубо говоря, одного балла не хватило, да, причем это было как бы все, я уже даже подписал себе красный диплом в деканате, все, уже дальше идти некуда. Возникают вопросы, возникают. Я считаю, что честно, надо сказать, да, в первую очередь себе, да, что, наверное, не так все плохо, это не конец жизни, значит, как бы, да, так нужно было. Потом, может быть, все это и поймем. Но, опять же, не обижаясь на Бога, не ставя его, как бы, да, во главу угла, говоря, а почему ты? Значит, мне надо было, может быть, лучше написать. Или вообще это не важно совершенно.
Друзья, мы разбираемся во всем этом, чтобы ну, угодить Богу, насколько можно, и спасти душу свою. Вот есть вопрос, ну, вначале... Давайте я его прочитаю. Так, пишет Марина. Если вера – дар Божий, то кто виновник в маловерии или отсутствии веры?
Ну, мне кажется, что вот здесь вера – это один из таких феноменов, который мы не можем объяснить, например, односторонне, что это дар от Бога. Потому что с моей точки зрения это тоже акт человеческой воли, когда я говорю «я готов». Готов вступить в отношения, готов тебе довериться, готов тебя узнать, готов тебя впустить вот в мою жизнь каким-то образом. Я тебе доверяю, начинаю доверять, так скажем. То есть, мне кажется, действительно, это зов Бога, как Августин пишет, да, не я тебя нашел, а еще до того, как я тебя нашел, ты меня нашел, на самом деле. То есть Господь призывает всегда через события жизни, через других людей, через какие-то процессы вот в жизни приключающиеся. Но дело человека ответить на это. Либо я скажу, что нет, это просто события жизни, которые по воле там судьбы так приключились, или это просто природный какой-то катаклизм, или там, что это не любовь к человеку, а просто химия, как объясняют, да, вот что-то такое сложилось, потом разложилось опять, и я разлюбил человека. То есть что человек увидит, как он откликнется на этот звоночек? Поэтому в этом смысле маловерие, мне кажется, уже это ответ человека. Он готов доверить Богу или нет, довериться Богу? Он готов почувствовать его в своей жизни, либо нет? Потому что Господь, так сказать, первый начинает эти отношения, и уже дело человека ответить или сказать, нет, Господи, мне пока без тебя хорошо, ты мне слишком неудобен, или дай пожить в свое удовольствие и так далее, и так далее.
То есть как солнце светит для всех, дождь идет абсолютно для всех, и спасение есть для всех.
Абсолютно. То есть Господь, да, апостол Павел пишет, что для спасти всех человеков в одном из своих посланий, да, чтобы вот привести к осознанию того, что он бы призывает всех, апостол Павел как раз, наверное, и проповедовал. Поэтому наша задача либо откликнуться, либо не откликнуться. Почему пишут, да, что ад – это место, когда уже поздно. Что поздно? Откликнуться именно. Откликнуться, сказать, о, слушай, все, времени уже нет. Вот надо было, у меня было сколько там лет моей жизни, чтобы вот суметь это сделать. И Господь, я уверен, в жизни каждого человека дает такие знаки, дает сигналы, что вот он я, ощути меня, почувствуй меня, попробуй вступить в мои отношения, потому что я люблю тебя безумно, люблю тебя больше самого себя. Моя жизнь, что перед твоей жизнью, потому что я ее вручаю в твои руки. Почувствуй это, хотя бы, да, хотя бы давай попробуем вот наши отношения построить.
А если вот еще для верующих, чтобы нам как-то разобраться в маловерии, отец Константин, вот пример, наверное, у вас много таких примеров.
Ой, ну и жизни много, но опять же, вот я вспоминал, да, про...
Ну приходят к вам люди на беседы.
Да, на беседы это безусловно. Нет, здесь и наша жизнь постоянно полна какого-то маловерия. Что, ну, самый типичный случай, когда я что-то у Бога прошу, да, вот здесь у меня как бы что-то не было дано. Почему я просил, там, мои родственники даже, да, когда-то какие-то нехорошие ситуации в семье, вот я там, знаешь, сколько я молилась, знаешь, сколько я ставила свечек, что-то ничего не произошло. И здесь в первую очередь, конечно, нужно говорить о том, что это живые отношения между двумя личностями, которые не сводятся никаким свечам, не сводятся к тому, что я молилась просто, да, вот вычитывала какие-то правила, и Господь так, ну все, в журнале поставил отлично, она вычитала, теперь я готов двигаться дальше. Что это именно живые отношения, плюс еще с другими людьми. Если мы говорим о том, что нас что-то не устраивает в отношениях с другими людьми, то есть ты тоже был виновником этих отношений, ты тоже был прямым участником его. Но опять же, мой пример, который я хотел привести, это из, значит, из жизни владыки Антония Сурожского, да, блестящего богослова, проповедника 20 века, 21-го тоже, да, когда он, у него заболела мама раком, и он, значит, ехал в автобусе, как он сам вспоминает, и молился Богу с такими словами, что я, мол, тебе ее доверяю, я доверяю тебе вот твоей любви, твоей жертве ее, но доверяю где-то на 15 минут, остальное все время я буду действовать сам. То есть, когда человек реально говорит, что вот мое маловерие, я его признаю. Вот не хватает мне просто, вот не хватает потенциала, не хватает мне вот ресурса для того, чтобы полностью довериться. Я готов это делать. Мне кажется, это положительно, и вот положительная фиксация вот этого факта маловерия, когда мы говорим, да, вот я не могу дальше довериться. Но когда человек этим прикрывается, когда он говорит, вот нет, вот я что-то не почувствовал, что-то не то, а где Бог, начинается ропот, все, дальше мы уходим тогда от Бога. Мы говорим, что нет, нам наши отношения, вот как бы, да, они прекращаются. У меня был такой опыт, когда пришел один молодой человек на беседу перед крещением, и мы начинаем говорить о Боге, он говорит, да, я все согласен, я тоже читал Священное Писание, все вроде идет хорошо, но я чувствую, что-то здесь не так по отношению к церкви. Я его напрямую спрашиваю, говорю, а что, почему, говорю, вот что-то, говорю, вот вы что-то от меня скрываете по отношению вашему к церкви. Говорю, знаете, у меня был такой опыт, у меня отец заболел онкологией, и я молился Богу о том, чтобы он выздоровел. И Бог меня не услышал. После этого, как бы, да, я перестал к нему обращаться. Естественно, первым моим делом было ему объяснить, да, что вы не должны останавливаться, что вы должны дальше молиться, сказать, Господи, открой мне это, покажи мне это, примири меня с этим фактом, дай мне понять, что происходит. Помните, как в книге Иова, он не останавливается, он не хулит Бога, да, он не отворачивается от этих отношений, он честно продолжает гнуть свою линию, я буду все равно допытываться, я буду идти дальше, я буду ценить наши отношения, хотя я не понимаю, куда мы идем. Я не понимаю, ради чего это случилось.
Но это был какой-то приближенный к Богу человек, вот особенный.
Может быть, но в нем мы должны видеть самого себя. Мы должны сказать, я тоже хочу этого узнать. Потому что вот если Иов был особенным в том смысле, что он жил свято, то каждый из нас всегда переживает какую-то потерю, всегда находится в ситуации какой-то кризис. Либо это потеря несмертельного характера, человек уходит, другой остается один, либо это какая-то болезнь, либо это что-то такое, вот полный какой-то кризис, например, там человек теряет там работу, но мы должны понять, почему это произошло, что какой за этим смысл кроется. Потому что всегда, когда где-то дверь закрывается, где-то что-то произошло, везде другая дверь открывается. И ты понимаешь, что вот-то оно возможность. Вот поэтому Господь здесь тебя и пресек, здесь Он тебя закрыл, потому что вот другие совершенно отношения, совершенно другие. Реализуй их, это будет вообще прекрасно.
Отец Константин, да. А все-таки вот многострадальному Иову, да. У него вопрос же возник, и, видимо, да. Потом ему Бог открыл что-то. Да. Мы не знаем, что, но вот он увидел, наверное, всякие взаимосвязи, творения, почему и что.
Да, вы правы, абсолютно.
Нельзя предотвратить что-то.
Да, то есть здесь мы говорим о каких-то личных отношениях с Богом, в которых не стоит уходить, то есть не стоит их как раз делать легковерными. Когда человек говорит, вот я просил и не получил. И все, он говорит, значит, я пойду к другому Богу. Да? Ну, фактически, он говорит, да, я пойду там к гадалкам, пойду куда-нибудь еще, узнаю, вот где мне вот... А это же глубинные отношения. Ты это не получил, может быть, не из-за того, что Господь не вот такой жадный, или там потому, что Он тебя не любит, а потому, что Он говорит, что тебе это не полезно, что тебе еще это рано, что тебе вообще это не нужно. Ты обрати внимание совершенно другое. Человек судит со своей колокольни, а Бог говорит, подожди, я хочу не таких отношений, хочу тебе самое лучшее дать, а ты просишь у меня совершенно другое. Какой-нибудь камень, да, я тебе пищу, да, а ты говоришь, дай мне камень. И Иов поступил очень честно. Он сказал, да, что действительно, я не понимаю, я буду биться вот до последнего. И вы правы в том, что именно в личном, интимном отношении Иова с Богом открывается эта истина, и открывается именно ему. не через людей, а именно ему, когда он сам вопрошает, говорит, да, давай, один на один разберемся, да, как мы сейчас, как мужчина с мужчиной, да, как вот ты, как творец, я как творение, объясни мне, что происходит. И нет ответа в голых, да, вот это так и так. Он что-то узнает, он кого-то встречает, да, самого Бога, и понимает, что все не так, как он вообще себе представлял. Это очень важный момент, действительно.
Я прочитаю вопрос от Максима. А как понять, в какой стадии уцерковленности ты находишься? Спустя годы ты думаешь, что ты все еще неофит?
Я думаю, это неплохое отношение к своему возрасту такому церковному, потому что фактически мы все, наверное, неофиты в каком-то смысле. То есть здесь, мне кажется, нужно в первую очередь добиваться именно встречи с Богом. Встречи, когда после которой меняется радикально твое отношение к Богу. Когда формы твоего отношения, они отмирают. Когда ты понимаешь, что Бог — это живая личность, это живой Бог, с которым ты общаешься, с которым ты видишься, с которым ты чувствуешь, с которым у тебя есть такое вот непосредственное какое-то отношение на протяжении всей твоей жизни. Как она происходит, эта встреча, как ее добиваться? Это у человека, у каждого происходит по-разному. Силуан Афонский 15 лет ждал этой встречи. Помните, он говорит, ты уже неумолим, да, и вдруг Христос он приходит. И у каждого из нас, вот, можно сказать, 15 лет Силуан Афонский, даже больше, да, был неофитом. Поэтому нам еще как бы есть куда расти, но самое главное почувствовать, вот идти, может быть, всю жизнь мы будем неофитами. Самое главное прийти к тому, что вот Бога мы встретили.
Отец Константин, а давайте вот мы еще посмотрим церковный православный календарь. Сегодня день пророка Елисея. Вот его история очень интересная. Вот это можно сказать о том, вот на что способен верующий человек, вот до конца верный человек.
Да, Елисей, безусловно, как и...
До конца, да. Глубоко верующий человек.
Глубоко верующий, да. Доверяющий, да, верный, так скажем. Кстати, это очень тоже, вы правильно сказали, что вот этот ракурс веры, как верность некому опыту, она тоже очень важна. Вот, кстати, Антоний Суржский, который упоминал, говорит, что вера всегда строится на опыте. Вот это удивительно. То есть мы говорим о вере как некоем вот предвосхищении чего-то, когда я говорю, ну ладно, я тебе поверю, да? То есть я еще не убедился, но я тебе верю. Он говорит, что вера всегда строится на опыте, когда я что-то пережил, и я остаюсь верным этому опыту. Верным. И пророк Елисей, да, это вот ученик как раз и наследник, так скажем, вот в своем пророческом служении пророка Илии, это 9 век до Рождества Христова, из бедной крестьянской семьи как раз был он, и его жизнь полна как раз таких вот, так скажем, явлений, таких чудес, которые для Ветхого Завета тоже, ну, довольно-таки удивительны. Да?
Ну, удивительные чудеса, да.
Да, когда он действительно являет всю свою пророческую, так сказать, мощь во всей своей красе, когда он получает, помните, по своему желанию в два раза больше, так сказать, талантов вот этого духа, да, пророческого, чем сам Илия, когда он видит, как он возносится на небеса, на угольной колеснице, когда он символически получает плащ пророка Илии, да, когда он действительно дерзает получить даже больше, чем Илия, чем его учитель. И как он начинает свое служение через тернии, да, когда его же соплеменники не принимают. Когда, например, помните тот удивительный эпизод, когда... Но нам во многом непонятно, когда он его начинают обзывать дети, да, и также он и по его молитвам вдруг, да, по его просьбе выходят две медведицы, значит, и 42 ребенка из-за этого погибает, но мы знаем о том, что
То есть медведицы разорвали.
Да, разорвали, детей. Да. То есть здесь мы сталкиваемся с тем, что, опять же, вот эти соплеменники, они его не принимали как пророка. Они к нему относились просто как человек, который хочет заработать славу с помощью близости к пророку Илье. То есть тот был заслужен, и здесь вдруг приходит какой-то малец, который как бы, да, хочет вот на этом поживиться. Потому что, опять же говорю, его к нему относились очень скептически. И поэтому дети, как, да, вот и по... толкование Ефрема Сирина были науськаны, да, вот своим родителям для того, чтобы его как-то оболгать, для того, чтобы его унизить, чтобы его как бы, да, с пути вот этого свернуть. Но также у него много положительных, естественно, каких-то вещей.
А можно, да, предположить, что это, ну, как-то может быть более ярко было написано, чтобы немножко устрашить людей, они, чтобы боялись греха. Или все-таки так вот и было на самом деле?
Можно, я думаю, и так, и так. Для меня, опять же, Ветхий Завет — это некая загадка, и не хочу я прятаться, опять же, какие-то формулы, что да, это было правильно, потому что в любом случае смерть человека — это и есть смерть человека, а смерть детей — это уже вдвойне какое-то горе, да. И, конечно, в контексте Нового Завета такое себе сложно вообще представить, когда вдруг кто-то говорит о том, чтобы дети, да, погибли, тем более такое количество. Опять же, может быть, какой-то символизм, может быть, действительно, это некая педагогическая мера даже у авторов Ветхого Завета, которые предполагали как бы эту вот степень увеличить для того, чтобы показать человеку, что будет, если ты грешишь, да. И педагогика простая. Сделал грех, получи какое-то наказание за него, да. Причинно-следственные связи такие очень простые.
То есть, действительно, да, вот так ярко показано, они согрешили против этого человека, праведника, и получили наказание.
Наказание, ну, конечно, да, наказание намного превышает, чем этот грех. То есть, грубо говоря, то есть нам, вот людям уже Нового Завета, да, христианам, это, наверное, вообще не вот как будто... До конца мы все равно этого не осознаем. Как, вот, как это происходило, почему вдруг так или не так. С другой стороны, мы, конечно, должны говорить о том, что это человек Ветхого Завета. Елисей — человек Ветхого Завета. Как бы нам не хотелось его приблизить, да, он также сходил в глубины ада. Да, он
отец Константин, да, в таком случае можно говорить вот Бог Ветхого Завета и Бог Нового Завета?
Ой, лучше не говорить. То есть это единый Бог, да, в том смысле, что мы не говорим о том, что это какие-то два Бога. И Маркион, да, вот и был осужден церковью, когда говорил, что лучше вообще Ветхий Завет убрать, как бы, да, что это два разных Бога. Были такие тенденции в церкви. Мы говорим о том, что нет, что это единый Завет. Ветхий, как Августин говорит, в новом раскрывается, новый в ветхом скрывается. Но реалии, культурологические реалии, реалии общины, церковные, реалии отношения Богом с человеком, они совершенно иные были. Видим, возраст еще человеческий, он был настолько, вот, настолько малый, что вот с человечеством Бог общался именно такими способами. Это хорошо, это плохо. Вот этого нужно делать, вот этого не нужно. И наказание было, видимо, соответствующим. Потому что мы, опять же, должны учитывать контекст, что царство богоспасаемого народа существовало в анклаве, вокруг которого были языческие какие-то царства, где были чудовищные просто ритуальные вещи, когда там убивали младенцев, происходило кровопролитие, где не было никакого закона. И Господь вдруг говорит: око за око, зуб за зуб. То есть для того времени это вообще было достижение. Достижение, потому что не было никакого как бы око за око. Ты мне там столько, я тебе в 100 раз больше воздам за то, что ты мне зло причинил. И человек не был, мне кажется, даже готов к новозаветным реалиям. Подойди к Елисею, скажи, что нет, ты стерпи. Для него просто это будет как бы немыслимое какое-то дело. И для тех людей, наверное, которые были вокруг, тоже это было немыслимо. То есть здесь какая-то иная вообще грань отношений между людьми.
Да, но все-таки главное это в истории о пророке Елисее. Это вот на что способен верующий человек, его чудеса. Он мог исцелять и потом его мощи,
да, даже. Да, да. Когда он, да, помните, он когда умер, да.
И, вот это интересно.
Да, и когда, значит, одного из соплеменников израильского народа бросили, потому что уже надвигалось, значит, войско противника, и бросили, и тогда человек, который был в этой гробнице, да, он встал и ожил. Мы говорим действительно о неком доверии, великом доверии к Богу, когда вот это пророческое служение, опять же, мы говорим о том, что Бог призывает к чему-то, да, Бог призывает через пророка Илью, вот Елисея как раз, да, к этому служению, но Елисей отвечает адекватно. Он адекватно отвечает, то есть он к нему обращается как к Богу, который непосредственно действует в своей жизни. И в этом, кстати, тоже для нас пример. Потому что каждый из нас через Христа тоже становится пророком.
Он обличал в грехах. Вот если верующий человек боится, это тоже маловерие или малодушие? Тут
есть боится, ну, смотря чего боится. То есть страх, да, у нас такой...
Боится где-то, может быть, в грехи обличить ближнего.
Ну, вы вот правы в том смысле, что пророческое служение подразумевает в первую очередь именно донесение до народа воли Божией. То есть пророки — это не те люди, которые, как вы сейчас у нас, да, медиумы, экстрасенсы говорят, что там будет в будущем. Пророк — это тот человек, который говорит: мне Бог сказал, я вам говорю, что вот так, и так, и так. Вы вправе согласиться, вправе не согласиться, но если вы не согласитесь, будет то-то, то-то, то-то. Бог говорит через меня. То есть это некий глашатай воли Божией. И пророк Елисей, естественно, как бы, да, вот этим всю жизнь занимался. Наша задача, да, по отношению к нашим братьям, верующим или неверующим, да, когда мы говорим о чем-то, когда мы хотим спасти, в первую очередь задача говорить это, наверное, с любовью. Потому что в любом случае, да, если это все не приправлено, помните, как Господь говорит, солью, а я понимаю, что это как любовь некоторая, да, отношение к человеку, как к образу Божию, к любому человеку абсолютно. Что если будет это голая формула какая-то, да, что вот покайся там или что-то вот такое сделали, там вот ты глупец, что ты нечестивец, что ты, да, вроде ты обличаешь, с другой стороны человек не услышит, то есть человек слышит всегда не слова, а сердце. Да, то есть он всегда чувствует, с какой интонацией это сказано, с каким отношением к тебе, как дети очень чувствительны.
Да, это чувствуется, конечно.
Потому что если просто говорить какими-то формулами, какими-то вот декларациями, ребенок сразу почувствует, ты сам в это веришь как бы или нет, когда говоришь о вере, например, или ты сам вот так поступаешь в жизни, как ты меня сейчас просишь. И человек, когда ты к нему действительно это все с любовью доносишь, он видит, что ты заботишься в первую очередь о спасении его, о том, что ты ему желаешь добра. Не потому, что ты его хочешь уличить или унизить, или хочешь его лишить чего-то очень дорогого. Ты говоришь, что я хочу тебя вот в другую сторону направить, потому что ты сейчас вот заблуждаешься. Да?
Отец Константин, то есть вот если в данный момент что-то раздражает в человеке, явно видно, что он неправильно поступает, но если есть раздражение, лучше промолчать, лучше потом.
Лучше, да. Да, да. Вот вспомните, как Господь говорит апостолам, что не мечите бисер перед свиньями, давайте святыни псам. Он говорит это именно в том контексте, что если вы, как проповедники благой вести, относитесь к человеку, вот к адресату, да, как именно к свинье или к псу, а это было наречение именно языческих народов, да, языческих иноплеменников, то лучше не говорить о евангельской вести. То есть Евангелие не нужно как бы, да, вот разбрасывать.
А, вот такой смысл.
Да, mm-hmm. То есть не в том смысле, что мы должны понимать, что есть люди недостойны. Как, чаще всего так понимают. Да. О, что мечтать бисер перед свиньей? Типа, моя соседка, что с нее взять? Да, она уже все, конченый человек. Нет, Христос пришел и ради соседки, может быть, в первую очередь. Что, да, может быть, ты еще как бы, да, ты не войдешь, а она войдет первое в Царство Божие. А именно в том смысле, что если твое отношение неадекватное к человеку, то лучше о Евангелии не говорить. То, что в первую очередь нужно все это дело с любовью. Помните, Павел приходит в Афинский Ареопаг, что первая фраза, которую он произносит? Я вижу, что вы особенно набожны. Но он не говорит, что вы здесь все недостойны, что вы язычники, вы все прокляты, вы все не под Богом ходите, вы все поклоняетесь бесам. Он говорит, что вы особенно набожны. Но, и он продолжает, да, вот эта фраза, она вот, да, она задает тон вот этому общению. И каждый христианин в первую очередь призван к тому, чтобы, да, вот явить эту любовь. И затем уже последуют какие-то слова. Почему Господь говорит, да, что не думайте, что сказать людям, когда вас поведут на суды, да. Молитесь, и Дух вам скажет, что говорит. Потому что Дух — это и есть любовь, да. То есть сама любовь у нас направит, даст вам необходимые слова. Потому что проповедь на самом деле не в словах, а, наверное, в образе. Почему апостол Павел вдруг там, да, вот своей проповедью столько народу как бы отваживал от идолослужения и приводил к Богу? Не говорил он что-то такого специфического, не было каких-то догматических формул или каких-то вдруг каких-то вот открытий. Он просто являл вот этого Христа своим образом, своим, наверное, пылким взглядом, своими словами, вот, своей вообще личностью. И тогда люди действительно понимали, что человек одержим Богом, что человек действительно вот, ну, просто вот как бы внутри этих отношений он понимает, что это вот огромное счастье.
Отец Константин, я прочитаю еще, нам Максим написал. «Бог абсолютен, и он не может гневаться. Он есть любовь. Как понимать выражение «Божья кара» или «наказание»?»
Здесь, я думаю, типичный антропоморфизм, mm-hmm. когда мы, да, на себя именно примериваем какие-то Божьи качества, когда мы говорим, что Бог гневается, Бог сердится, Бог разочаровывается. То есть понятно, что Бог, он неизменен. Не приложен, как мы говорим, да, по-церковно-славянски. Нет в нем какой-то вот, какой-то даже черты изменений. Бог всегда есть любовь, в любом случае. То, что в противном случае мы бы тогда лучше бы ему и не верили. Как говорил христианский мыслитель Кьеркегор, если Бог не любовь, тогда лучше ему не верить. Бог не есть разум, Бог не есть ум, нус, да. То есть если это было так, то я бы ему не доверился. Потому что ум не значит еще любовь. Вот если он есть любовь, значит, каждое его действие, каждое мое событие в жизни, значит, ведет именно к любви. Значит, по любви Господь ко мне всегда поступает, неизменно. Поэтому это, я думаю, это человек говорит именно, когда вот что-то происходит, как в Ветхом Завете, да, Бог разгневался и что-то там послал кары. Конечно, трудно очень себе это представить, как Бог вот именно гневается. Но человек, вот человек того времени, видя, что что-то произошло, что-то ужасное, кто еще мог быть источником этого зла? Если Бог есть всемогущий, наверное, Господь, кто еще мог так действовать?
Так, вот вопрос интересный поступил. Так, я сейчас открою. Вот Анатолия. Как узнать, что творцом Вселенной и человека является Господь?
Ну, можно, конечно, довериться другим людям, да, можно довериться Священному Писанию. Но я в первую очередь думаю, что это должно соприкасаться с каким-то личным опытом. Если это вопрос насущный, мне кажется, нужно молиться, нужно доискиваться, нужно допытываться, нужно захотеть это почувствовать. В конечном итоге, я думаю, человек до этого дойдет. Помните, когда Фома не присутствовал при том, как Христос явился другим ученикам, он говорит, что вот пока я сам не докоснусь, я не поверю. И Господь его не отвергает, он его, наоборот, в его стремлении его почувствовать, да, он его уваживает. Он приходит, говорит, вот он я, коснись меня, как бы, да, я воскрес. Здесь, мне кажется, вот слушателю можно пожелать только того, чтобы действительно он как бы вот искал, хотя не все ответы на наши вопросы будут, наверное, нам даны в этой жизни. Иногда что-то мы просто не сможем вообще как бы никак принять, пока мы сами не встретим воочию, опять же.
Друзья, работает наш телефон для сообщений через приложение Viber и WhatsApp +7 977 850 09 96. Можно позвонить и задать свой вопрос. Так, и вот еще телефон прямого эфира. Ой, нет, прямой трансляции в интернет-пространстве.
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
Отец Константин, вот вы упомянули, что Бог верит тоже в человека. Да, ну, эта фраза, так ее можно нередко услышать, что... Мы живы еще благодаря тому, что Бог в нас верит.
Да, я думаю, так и
иначе
есть.
Иначе вот столько греха, столько... Да. Можно перечислять. Достаточно новости почитать, да, что происходит на земле.
Да, то есть здесь мы говорим о том, что вера — это выражается адекватно и в отношении Бога к человеку, когда он говорит, что я всему в тебя верю. То есть у Бога есть некий у нас, так скажем, план. План по спасению, некий промысел, как мы говорим, да, о человеке. То есть он видит перспективу того, что каждый из нас должен быть святым. Каждый из нас говорит, да, будьте совершенны, будьте святы, ибо я свят, да, ибо Бог свят. Поэтому каждый из нас должен вырасти в меру вот этого возраста Христова, как апостол Павел пишет. И он видит нас такими, он говорит, что вам нужно стремиться к этому, да, и он верит в человека до последнего момента, до самой смерти. Он говорит, что ты, вот я хочу, чтобы ты вошел в это Царство Божие, хочу, чтобы ты сопричастился мне. Я буду верен до конца, я буду верить в тебя, что ты сможешь это реализовать. Каждый из нас к этому призывается, не каждый захочет этому адекватно ответить, но он верит все равно, остается верным там вот этому опыту. И его жертва как раз приносится вообще за всех людей, в принципе, да, она объединяет в себе и все народы, которые были до этого, и которые сейчас существуют, и всех наших потомков, которых мы уже сами, наверное, не увидим, да, и каждого Господь призывает, и в этом его вера как раз у нас заключается.
Так, ну я вот прочитаю еще вопрос, поступивший. Смущает, что прежних яростных атеистов, гонителей веры, можно увидеть сегодня в храмах.
Да, меня тоже смущает это.
Написал Антон.
Да, да, я согласен с Антоном. Много чего смущает, и, конечно, сейчас такое время, что не самое благополучное, наверное, для церкви, когда мы знаем, да, что когда нету никаких кризисов, когда нету вот именно кризисов извне, я имею в виду поступающих, да, начинается некое брожение, когда как бы церковь успокаивается, начинают всякие внутри нехорошие такие вещи происходить, которые при каких-нибудь внешних обстоятельствах вдруг исчезают. И действительно, вы правы о том, что есть люди, номинально присутствующие в храме и вообще относящиеся к христианству, которые были, опять же, до этого спокойно были гонителями, сейчас вдруг стали, значит, теми, кто вошел в церковь. С другой стороны, не будем забывать пример того же апостола Павла, который действительно искренне был гонителем, потом искренне стал апостолом. То есть здесь смотря человек, как относится к своему призванию. Может быть, эти люди действительно искренне поверили в Бога, может быть, действительно они искренне приняли вот эту веру. Может быть и нет, это, конечно, загадка.
Ну, наверное, вообще нам не надо об этом думать.
Я думаю, да.
Они в храме, и хорошо.
Нет, слава Богу, здесь просто нужно, опять же, да, каждый ответ даст за себя. Наша задача христиан – это действительно проповедовать Царство Божие, говорить о присутствии Бога в нашей жизни, быть свидетелями Бога в нашей жизни. В противном случае мы тоже останемся номинальными, как бы, да, приверженцами православной веры, именно исходя из традиции, из нашей национальности, из того, что мы вот в культурных их особенностях, каких-то обстоятельствах были рождены здесь. Нам нужно говорить о присутствии живого Бога в моей жизни. Вот он есть, он правит, он судит, он мой Бог личный, я хочу поделиться им с другим. И тогда другие люди будут понимать, что, да, что вот это не просто как бы традиция, не просто номинализм какой-то, не просто формальность, к которой я принадлежу, а что это действительно моя жизнь такая, что я ни в коем случае ничего-то там как бы, да, не жалею, ни в коем случае не отношусь к этому теплохладно. И тогда, я думаю, как бы, да, если эти люди так вот принадлежат к христианству, это замечательно просто.
Еще прочитаю вопрос от Аллы. Все ли дети верят в Бога?
Не все. Я думаю, не все. И здесь очень важно, конечно, говорить о взрослых. Здесь это очень важный педагогический и вообще христианский общий момент, когда мы говорим о вере как о некой традиции, традиции, которой мы должны поделиться с маленьким человеком. Интуитивно все мы верим в Бога, интуитивно все мы это признаем, но вера, она растет, вера должна быть адекватной нашему возрасту. У маленького ребенка нет своей собственной какой-то религиозности, да, когда мы говорим о мистических каких-то видениях. У них есть общение с Богом, примитивное такое, и мы должны его развивать. Но в этом смысле роль взрослого, она становится вот главный, когда я говорю, вот Христос такой, когда я объясняю Священное Писание как родитель, как крестный, как человек, которому как бы, да, вот стоит у порога, так скажем, или уже за порогом церкви, когда я могу адекватно это сделать. И тогда у ребенка вера будет как-то вот развиваться, так скажем. Потому что в противном случае это так и останется, да. Опять же, вера как убежденность в том, что Бог есть. Кто-то там, как говорят, есть, да. А что от этого меняется? Это, кстати, большой вопрос. Ну вот Бог есть. Я как жил, так и живу абсолютно. Ни заповедей для меня не существует, новозаветных. Не то, что там не убей, не укради, да, а новозаветных. Как я не знал, кто такой Христос, и не хочу узнать. Ну, кто-то там есть. Что от этого меняется, это довольно-таки как бы спорно, что что-то поменяется. Может, вообще ничего никогда в жизни не поменяется. А именно, что Бог не просто есть, что Он меня любит, что Он принес за меня себя в жертву, что Он всегда рядом, что Он хочет этих отношений, хочет, чтобы я менялся. Да, это, опять же, как святые. Был один человек до встречи со Христом, потом стал вообще совершенно другой.
Я еще прочитаю вопрос от Ольги. А чем отличается малодушие от маловерия?
Хороший вопрос, действительно. Малодушие, наверное, где-то соприкасается с маловерием, когда мы говорим, что нам не хватает вот этих ресурсов. Смалодушничать — это значит, да, что-то не отдать, что-то вот зафиксировать, как бы, да, вот какой-то, поставить какую-то точку в отношении, сказать, что больше я не смогу, да, например, да. Это может быть в каком-то физическом даже плане. Например, вот смалодушничать, значит, там, не простить, например, да, или вот тебя просят прощения, сказать, что нет. То есть по отношению к людям больше всего это, да, развивается. Маловерие, по большей части, именно к Богу. То есть я думаю, это как бы такие, наверное, двуединые такая, как бы вот двуединые явления.
Они близкие, тут душа, вера.
Да, да, то есть словах. Я говорю, мне кажется, одно по отношению к человеку, другое по отношению к Богу, хотя они тоже перекликаются.
Так, ну вот еще вопрос об искушениях, это вот проверка на маловерие.
Ой, здесь очень сложно, мне кажется. Искушение, искушение рознь, и что такое вообще искушение? То есть, когда в православной традиции очень частое стремление все вот, испытывать как некое искушение, да, ой, там, не знаю, там что-то сделалось, там, приключилось, сразу это искушение. Здесь нужно понимать, что человеческая ответственность, она никуда не уходит из жизни. Да.
Да. А у нас просто мало времени. Да, да. Ну, то есть, тут можно согласиться или нет как-то?
Я бы не стал вот все под общие знаменатели подводить. Вот искушение, искушение рознь. Искушение, когда там, не знаю, люди гибнут, и искушение, когда там ноготь сломался.
Отец Константин, ну вот в оставшиеся пару минут, вот я просто хочу спросить вас, какими чертами обладает человек, ну, верующий, верный Богу? Как его можно увидеть? На кого равняться?
Ну, равняться, я думаю, на кого? В первую очередь, наверное... А вообще, вот смотрите, удивительно, Павел пишет, да, подражайте мне, как я подражаю Христу. И часто очень говорит о том, что вы должны быть, да, подражателем Христу. То есть главное у нас Бога-человек — это Христос, да, которому мы должны как раз равняться. А верующего, я думаю, можно как бы увидеть по его радости, по его готовности сострадать, по готовности услышать другого человека, по его горению, по тому, что он о Христе не может не говорить, когда вот, да, как человек влюбленный именно, который горит вот объектом своей любви, когда он из него просто это все пышет. Не обязательно в словах, а именно в образе, мне кажется, когда вот видно, что человек инаковый какой-то совершенно. Вот.
Ой, мы на этом сейчас должны остановиться. Отец Константин, благодарю вас за то, большое, что вы к нам приехали. Очень хорошо было сказано. Друзья, с нами был диакон, магистр богословия, историк, катехизатор, отец Константин Кокора. Отец Константин, ну я надеюсь, вы к нам будете приезжать.
Надеюсь.
Очень интересно.
Спасибо.
С вами.
Спасибо вам большое.
Друзья, всего доброго. До следующей встречи.
Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. 1 Иоанна 1:5.